Приветствуем любовь Иисуса Христа. Сегодня в нашей церкви особый день. Это праздник. Не всегда такой праздник бывает. Я так посмотрел по календарю. В прошлом году, почти ровно год, немножко больше, подобный праздник был в этой церкви. Было рукоположение брата Армена на диаконское служение. У нас сегодня будет такой же праздник. У нас будут братья-служители участвовать, где будут проповеди. Будет первая проповедь к молитве общей, потом у нас будет участие, если у кого есть, пожалуйста, подавайте записочки. Потом будет наставление для брата, диакона будущего, рукоположение будет, наставление для всей церкви, и мы благословим служение брата Володи в нашей церкви, диаконское служение. А потом будет вторая часть, тоже важная, полезная для всех нас. Ну, так примерно, как делали в Первой апостольской церкви, там написано о том, что они ежедневно были в храме, потом по домам преломляли хлеб, принимали пищу. Как принимали пищу? Веселью, простоте сердца. Вот так, наверное, у нас будет сегодня такое короткое служение второй части нашего праздничного собрания. Я прочитаю текст Писания, который Христос однажды обратился к женщине и сказал такие слова ей: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Аминь, братья и сестры. Встанем, помолимся. Боже святой и праведный, мы благодарим Тебя. В нашей церкви сегодня праздник. Ты ищешь тех людей, которые нужны Тебе, и которые будут поклоняться Тебе в духе и истине, которые будут добрыми сосудами Твоими, благопотребными Тебе, годными, Владыки, на всякое доброе дело. И Ты указал церкви на такого брата в нас, в нашей церкви. Благодарим Тебя, Господь, за это. И сегодня мы хотим, чтобы Твоя благодеющая рука благословила его на это служение, чтобы он мог искренно, прилежно трудиться в церкви, принося пользу церкви, народу Божьему и славу Твоему имени. Поэтому прошу Тебя, благослови наше служение, благослови Твое слово, благослови песнопения, молитвы наши. Излей дух благодати на это собрание и прославься через нас и в нас в этом служении, наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Мир вам.
С миром.
Братья, сестры, сегодня необычное служение. Вечеря у нас, у вас будет следующее воскресенье. Это тоже необычное служение для нас. Поэтому в вашей церкви сегодня праздник. Да, и в нашем калифорнийском регионе. Мы радуемся тому, что Господь через церковь пополняет служителей Божьих. И поэтому у вас сегодня праздник, и мы присоединяемся с Павлом Николаевичем к такому вот событию. В вашей церкви будет рукоположение. Поэтому мне хотелось оставить для нас всех пожелания. Мы с вами порассуждаем, помолимся. Я думаю, что Володя здесь с Майей присутствует. Как-то больше сегодня к ним будет слово звучать, к церкви будет слово звучать. Поэтому будем все внимательны. Первое послание Петра, 4 глава, я буду читать 7 стиха. Первое послание Петра, 4 глава, 7 стиха. «Впрочем, близко всему конец, итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Аминь. Братья и сестры, на что я здесь хотел обратить внимание? У меня 4 здесь момента, о которых вместе мы с вами порассуждаем. Первое. Здесь апостол Петр говорит о том, что время близко. Время близко. Еще то время, тогда, когда Иисус Христос был на земле, вот ученики его шли в служение, которое Иисус Христос их призвал, уже прошло более 2000 лет. И тогда было время последнее, и а сейчас тем более время последнее. Сколько Господь еще продлит дни жизни нашей на этой земле, мы не знаем. Потому что Писание говорит так, у Господа один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день. Вот такой у нас Господь, вот такие измерения. Это все Божье. Но мы знаем, что все идет к своему завершению. Все идет к своему завершению. И апостол Петр призывает Церковь Божию, которая была в рассеянии. Я думаю, это Слово Божие, оно сегодня касается и нас, потому что оно к нам, это Слово, что, впрочем, близко всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Поэтому первое пожелание для нас всех – это молитва. Чтоб мы с вами были благоразумны и бодрствовали в молитвах. Братья, сестры, нам сегодня по-особому нужно молиться друг за друга. Нам сегодня с вами нужно молиться за служителей Божьих. Как вы думаете, легко им на Ниве Божьей совершать этот труд? Нелегко, нелегко. Но со всем тем это служение принимается добровольно, добровольно. И поэтому, идя этим путем в служении, будут различные переживания, будут скорби. Это работа с душами. И так много можно перечислять того, что принадлежит служителю и то, что он должен совершать. И вы знаете, наша прямая необходимость церкви народа Божьего молиться за служителей. Мне часто приходится отсутствовать, бывать в поездках, общаться с разными братьями, сестрами, с разными. Вот, и с молодежью, и с семейными. И я говорю вам и понимаю сам, о чем я говорю. Это нелегкий труд, но он благословенный Богом. На этом поприще не так просто совершать служение, но Бог дает силы. Были у меня такие моменты в жизни, где мне хотелось, чтобы кто-то пришел, меня посетил, с братьев, сестер. Вам, наверное, приятно, когда вас посещают служители? Даже мы слышим, ну вот прошел год, ну не пришли ко мне. В течение года никто не пришел ко мне. Ну и чуть-чуть как-то переживательно. Да, и мы видим как бы в себе, что это нам надо поправлять. Это правда. Это правда. Хотя стараемся посещать, стараемся как-то утешать народ Божий. Но и мы, служители, и наши семьи нуждаются в вашей поддержке. И поэтому, когда имеете возможность, позвоните к служителю, если он дома, придите и посетите. Помолитесь вместе. И это будет очень хорошо. Мы нуждаемся в молитвах народа Божьего. Также и народ Божий нуждается в молитвах, чтобы служители молились за церковь, за братьев, сестер, за молодежь, за подрастающее поколение. Поэтому как важно, братья, сестры, чтобы нам иметь это особое рвение, желание к тому, чтобы проводить молитвенную жизнь в домашней обстановке, в церкви, молясь друг за друга. Далее, второе. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Братья, сестры, «более же всего имейте усердную любовь друг к другу». Оказывается, надо усердствовать в любви. Это не просто так. Это не просто так любить. «Иметь усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Здесь не говорится о таких грехах, которые достойны церковного наказания. Здесь говорится о наших взаимоотношениях, и мы с вами все разные. Мы все разные. Ученики в Господа Иисуса Христа тоже были разные, но они находили общее. И тогда, когда они вошли в труд в Церкви Божьей, и когда мы читаем Деяния святых апостолов, они находили общее. Они стремились в том, чтобы любить друг друга и таким образом совершать служение во славу Бога. Поэтому здесь второе условие для нас, чтобы мы старались от чистого сердца любить друг друга. Когда любишь, не замечаешь недостатки. Вот вы возьмите семью, это муж и жена. Когда среди них любовь, они не замечают недостатков. Хотя они есть эти недостатки. А почему? Любовь наполняет сердце, и любовь покрывает вот эти недостатки. А если любовь отсутствует, дела не будет. Либо это в семье будет, либо это будет в церкви. Если отсутствует любовь, дела не будет. Поэтому давайте на это обратим внимание, что апостол Петр призывает к тому, чтобы мы с вами имели усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Третье, на что также хотел обратить внимание. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Вот странолюбие. Это гостеприимство, это внимательность, это забота друг о друге. Тогда, когда мое сердце, оно нет, оно стремится к тому, чтобы иметь общение с друг другом. И не просто общение, а чтобы вот эта общительность, она была к тому, чтобы ходить друг к другу в гости, побеседовать, пообщаться. Это одна сторона. Другая сторона, братья, сестры, это тогда, когда кто-то нуждается в нашей помощи, в нашей поддержке или в нашем ночлеге, и мы всегда можем предоставить возможность. Это очень хорошо. Я слыхал один рассказ, он в стихотворной форме так выражается. И такая история для меня была, она особая. Вот. Как-то один пожилой старичок ехал поездом. И в одной местности он остановился. Вот. И на второй день ему надо было дальше продолжать путь. Он разыскал верующих. Это как раз было пятницу. Вечернее собрание, он добрался, молитвенный дом, зашел, как раз уже собрание началось. Занял сзади место на задней скамеечке. Закончилось общение. Ну и там вот рассказ гласит о том, что насколько он жаждал слышать Слово Божие. Он ничего не пропускал в этом общении. И проповедь, и стихотворение, и пение, все, насколько ему было приятно. И он просто ликовал от того, что для него такая возможность побыть в той местности, где незнакомо для него побыть в собрании. Побыть в собрании. И вот закончилось собрание. А погода такая дождливая была. И ему надо было до утра где-то переночевать. И он бы вроде бы не против, чтобы и на железной дорожный вокзал добраться, и там уже ночевку совершить. И вы знаете, как-то вот не обратили на него внимания. Вот. Все потихоньку расходятся, каждый спешит в свой дом. И он оказался сам. Вышел на улицу, стоит дождик. Мне кажется, зонтика у него не было. А один молодой брат, он, может быть, около года, как только принял крещение. Вот. Он вместе с женой покаялся, несколько детей у них есть. И что-то вот такая мысль, он возвращался с поездки. Вот мысль такая пришла, проехать мимо молитвенного дома. И такая настойчивая мысль, что проедь возле молитвенного дома. Он поехал туда, смотрит старичок, он остановился. «Дедушка, а что вы здесь делаете?» Ну, он пояснил, говорит, вот так вот получилось, что собрание закончилось. Вот, и я уже такой, чтобы на железнодорожный вокзал проехать туда. Ну, вот жду, как оно получится у меня. Вот. Он его расспросил, кто он, откуда он. Говорит, я вас заберу домой. Забрал его, привез домой. Жене говорит, вот дедушка такой хороший, вот нас переночует, завтра его на железную дорогу, и он поедет дальше. И это уже молодой брат, он свидетельствует и говорит, какое было хорошее общение. Как приятно было с этим старичком общаться. У него очень большая история переживаний, гонений, когда были на Церковь Божию. И говорит, мы где-то до часу ночи общались. До часу ночи общались. Как раз нужно так было. Так Господь усмотрел, что он попал в наш дом. Ну и утром, когда он уже проснулись они, то он отвез его на железную дорогу, очень благодарен был, и дедушка уехал. Ну, вот такой рассказ, вот такая история, но она поучительна для нас. Я хотел бы вот обратиться и к Володе, к Майе. Дай-ка всем нам, чтобы нам быть чувствительными к тому, что когда мы приходим очередной раз на собрание, ну, уже так оно есть, что служители должны обратить вот на тех, кто в церкви. Если посторонний человек, ну, надо подойти, надо узнать. Да и нам, членам церкви, тоже нужно этим жить. Вот сегодня у нас было собрание, людей очень много было, вечеря Господня. Я смотрю, пара сидит, ну, где-то средний возраст, да, пара, вот, муж и жена, и деток так погодки, по-видимому, так вот, ну, шесть деток. Незнакомые для меня. Думаю, после собрания обязательно подойду. И знаете, подошел. Оказывается, у них тут родственники. Вот, а я их не знаю. Они меня спрашивают, кто ты? Я говорю, ну, я Виктор Помазнюк. Ну, хорошо. Вот, ну, не приходилось мне с ними встречаться. А мы, говорит, периодически сюда приезжаем. Ну, и так познакомились, немножко поговорили. Это нужно, это необходимо. Мы братья и сестры во Христе. И поэтому мы должны иметь страну приимство, гостеприимство, находить время для того, чтобы как-то вот, ну, принимать, заботиться о тех, кто нуждается в нашей помощи, в нашей поддержке. И четвертое. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель, многоразличной благодати Божьей. Итак, четвертое условие – или четвертое пожелание, чтобы служить друг другу. Всем тем, чем наделил нас Господь, послужить. Если это проповедник, служи проповедью. Если это хорист, служи пением. Если можешь читать стихи, читай стихи, назидай братьев и сестер. Назидай братьев и сестер. Послужить. Ну, это так, знаете, в собрании, в церкви. Но сколько есть таких моментов, они незаметные. Это может быть прийти поубирать в молитвенном доме или вокруг молитвенного дома, где-то на территории, что-то сделать хорошее, что-то сделать нужное и полезное для святых, для дела Божьего. И к этому нас призывает Священное Писание. Послужить друг другу. Послужить друг другу от чистого сердца. И таких вот моментов очень много. И оно приятно, братья и сестры, и оно приятно. Павел Николаевич рассказывал одну такую историю. Это еще в то время было. Вот, каким образом церковь обратила внимание на одного человека, который потом стал большим проповедником, служителем. Ну, такая сельская местность, когда дождевая погода, вот, трудно было добираться до молитвенного дома, потому что грязи очень много было. Вот. Ну, и люди так, одевали обувь, а эту обувь вставляли в калоши или галоши. Помните, резиновые такие, да? Ну, здесь этим не пользуются. И вот и шли на собрание. Приходили на собрание, ставили эти галоши где-то вот здесь краю, и в обуви, чистой обуви, заходили в молитвенный дом. И вот этот брат, нашел себе труд. Вот эти галоши, водичкой там помыл их, почистил, собрание заканчивается, 2 часа, или, может быть, чуть-чуть больше они там имели общение. Выходят, а эти галоши чистенькие, приятные, все. Вот вроде бы кажется, ну незначительно, но оно непростое дело. Не каждый будет мыть галоши, правда же, да? Не каждый будет. А вот он нашел для себя такой труд. Нашел для себя такой труд. Знаете, мне вот таким ярким, сильным для меня примером служит наш Спаситель Иисус Христос. Помните, когда перед вечерей такое сильное, славное общение было Иисуса Христа с учениками. И он налил умывальницу воды, опоясался полотенцем и начал умывать ноги ученикам. Сын Божий, которому все подвластно, и он так низко склоняется перед учениками и умывает ноги. Петру это не понравилось, братья и сестры, как-то ему чуть-чуть было неловко. Петр, если не умою тебе ног, не будет тебе части со мною. Потому что Петр немножко возмутился, как так, Сын Божий, и совершает такое дело, омывает мне ноги. Петр, я должен это сделать. Вот когда, братья и сестры, мы идем путем смирения во всех вопросах нашей жизни, мы тогда способны делать доброе дело друг для друга. Да благословит нас в этом Господь, чтобы мы вот эти условия, вот это пожелание старались в жизни своей исполнять. Итак, братья и сестры, первое условие какое? Это молитва, да, запомнили? Это молитва, что мы должны молиться друг за друга. Второе условие – любить друг друга. Любить так, как возлюбил нас Господь. Так и мы должны любить друг друга. Третье условие – чтобы мы были странолюбивы друг к другу, без ропота, как бы там ни было, чтобы мы всегда были довольны, оказывая гостеприимство и расположение к нашим братьям и сестрам. И четвертое условие или пожелание – служить друг другу, каждый тем даром, какой получил от Господа, назидание братьям и сестрам. Да поможет нам Господь вот эту истину, вот это слово в жизни нашей исполнять. Это благословение. Это то, что желает от нас Господь. Помолимся нашему Богу. Аминь.
Пожалуйста, присаживайтесь, друзья. Мы выслушаем сейчас пение молодежи. «В Христе одном». Потом стихотворение «Нам нужен Бог». И пение на английском языке. Потом будет служение хора. Все во всем, моя.
Как нужен Бог тому, кто в Бога верит, как нужен Бог, не знающим Его. Никто нужды той в Боге не измерит, мы все во всем зависим от Него. Бог нужен, нужен каждому на свете, среди всех этих хлопотных дорог, когда в беду попали наши дети, когда болезнь внезапно сбила с ног. Бог нужен в море, если там несчастье, и помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье, и потерял с землёю связь пилот. Когда твой друг в горах завис над бездной, а ты не можешь там ему помочь. Когда попытки выжить бесполезны, метет пурга, а впереди вся ночь. Бог нужен, когда шахту затопило, а там твой самый близкий человек. Бог нужен, когда старость наступила, и вдруг заметил, как короток век. Бог нужен, когда хлев в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет, когда тревога на душе терзает, а неизвестность все не шлет ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе нет другой. Соломинкой то видится кому-то Бог, когда дно уходит под ногой. И сколько раз летело в небо эхом: «О Боже, если ты на свете есть!» Свидетельств много собралось об этом. Ответов Божьих никому не счесть. Но иногда бывало слишком поздно, ведь Бог до этого так долго ждал. И кто-то слишком страшно, слишком грозно свое неверие на земле пожал. Бог долго терпит, любит, всех нас любит, но есть долготерпению предел. И, потеряв свой шанс, себя погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел. Не надо ждать, когда камин остынет, когда цветы на холмик понесешь, когда один останешься в пустыне, когда отчаяние в тебе как нож. Так хочется, что к Богу приходили не потому, что грянула беда, а потому, что Бога полюбили, что власть Его признали навсегда. И хочется, что все могли осмыслить, увидеть, перечувствовать, понять, как нужен Бог, как милости Всевышний, как хорошо Ему принадлежать. Аминь.
Дорогие друзья, в первом и втором Фессалоникийцам апостол Павел пишет церкви, которая находится в гонении и переносит страдания. И вот он использует второе пришествие как радостную новость, да, или о том, что должно их приводить к радости. И мы у апостола Павла это видим. Первое Петра, он как бы тоже, когда, то есть Петр то же самое говорит. То есть в Писании мы видим, это повторяется. Второе пришествие должно приводить нас к радости. И вот у нас песня будет на английском, песне вот об этом.
Я сейчас прочту из Деяний апостолов 6 глава. Несколько стихов с этой главы прочитаю. Это в истории христианства впервые были поставлены диакона. Рассуждая об этом, я подчеркну одну мысль о важности диаконского служения в церкви. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Бывают в церквах трудности, духовные болезни. Обычно это очень переживательно. Сильно от этого страдают дети, подростки, молодежь. Ну и, может быть, слабая пресвитерская работа в этих церквах. Почему духовное заболевание? Но вот удивительно, это не только явление нашего времени, а даже 2000 лет назад, когда церковь только была на заре, трудности тоже были, болезни духовные были. И в Иерусалимской церкви, где пресвитерское служение совершалось на высоте, 12 апостолов совершали пресвитерское служение, и вдруг появился ропот, духовное заболевание. Дух Святой умудрил апостолов, как нужно решить этот вопрос. И эта проблема была удалена из церкви путем поставления диаконов в церкви. И церковь вышла с этого кризиса. И с тех пор всегда в церквах теперь не только пресвитера, но и диакона. Диаконское служение имеет большое значение для церкви. Если или нет диаконов, или плохо совершают служение, и хорошее пресвитерское служение не восполнит. Будут трудности в церквах. Поэтому, брат Владимир, тебя Господь призывает, ну, ты об этом свидетельствовал тоже при беседе нашей личной, вот, и церковь избрала, и утвердила, и сегодня через рукоположение ты будешь поставлен на это служение, но я хотел бы, чтобы ты через всю жизнь, совершая диаконское служение, нет, может быть, потом другое служение Бог тебе доверит, но сколько ты будешь диаконом, чтобы ты всегда помнил, что диаконское служение – это высокое служение, важное служение в церкви, и чтобы ты всегда старался и совершал его хорошо. И вот об одном из диаконов здесь мы читаем такое слово: «И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого». Когда мы читаем слова апостола Павла в первом послании к Тимофею, и эти слова о том, о качествах или о требованиях, которые необходимо учитывать при поставлении на служение. Начинает он третью главу, это первое послание к Тимофею. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». Ну, а потом идет речь о диаконах с 8 стиха. «Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. На эту мысль я хочу обратить внимание. Диаконы должны быть хранящие таинство веры. Что это такое? Что это за требование такое диаконам? Хранящее таинство веры. Я думаю, что на этот стих есть два мнения. Я скажу их обое. Одно мнение – это значит, был неболтливым и тайны церкви не выносить. Но есть другое мнение. Я больше придерживаюсь второго мнения, что это не идет речь о тайнах церкви, а о каких-то других тайнах, глубинах, которые называются таинство веры. Не тайны церкви, а таинство веры. А что это значит? Ну, мне понятнее так, или мне легче будет объяснить на такой аллегории. Вот растет дерево. Дерево хорошее, фруктовое. И у него есть видимая часть и таинственная часть. Ну, к видимой части относятся это ствол, ветви, листья, цветы. А потом плод, особенно когда созреет. Но есть невидимая часть дерева, в тайне находится. Она неприглядная, некрасивая, и ее никто не видит и не собираются на нее смотреть. Это корневая система. Но если корневая система плохо развитая, красивого дерева не будет и хорошего плода не будет. Обычно такое дерево или теряет еще цветы и плода на нем нет, или незрелые, неразвитые плоды теряет. И оно никого не порадует и никого не насытит. Если слабая, тайная сторона. Я думаю, что вот о какой-то таинственной, скрытой, невидимой стороны веры здесь говорит апостол Павел. Что диаконы, ну, я в конце потом буду говорить обязанности диакона. Ну, забегая наперед, скажу, диаконское служение связано с материальной частью церкви, потому что церковь пока на земле, в материальном мире, Богом сотворенный этот материальный мир, и мы материальное тело имеем. Да, мы имеем еще и дух, и душу, это уже не материальная часть человека. Но пока мы на земле, мы живем в теле и в материальном мире, который Бог сотворил. И поэтому церковь, состоящая из людей, она непосредственно соприкасается с материальными ценностями. И это забота диакона. Если у пресвитеров и у евангелистов, у пастырей связано с духовной частью, а у диакона с материальной частью, но это тоже Богом сотворенное, и тоже нужно подходить свято. И вот, чтобы не возникло такое понятие, что коль диаконское служение связано с материальной стороной, ну, тогда ему достаточно быть хорошим организатором или прорабом. И он будет хорошо руководить, и все четко будет выполняться, все обязанности диаконские. Нет, нет. Это получится прораб, а не диакон. А диакон должен иметь веру, но об этом чуть позже я сейчас коснусь. Потом еще он должен быть исполнен Духа Святого, хотя его служение связано с материальной частью. Но так как это касается Церкви Христовой, то не прораб нужен, а диакон, который может совершать хорошо материальное служение и имеющие корни, пусть они невидимые для них, это есть таинство веры. Чтобы его личное общение с Богом было сильное, и страх Божий, и молитвенная жизнь. Это необходимо, и апостол Павел в послании к Тимофею об этом пишет, хранящее таинство веры. А о Стефане мы прочитали, что это был муж, исполненный веры и Духа Святого. Это был муж веры. Ну ладно, понять можно. Авраам был муж веры. Он был отец народа израильского. Поверил Авраам Богу и вменилось ему в праведность. И есть список героев веры в 11 главе послания к евреям. И там и Авраам, и Моисей, ну даже еще раньше родители Моисея, потом Моисей, ну и другие люди, которые отличились большой верой. И в этом списке диакон Стефан, нет, не в списке 7 главы евреям, но в списках, то есть 11 главы, но в списках героев веры он. Это был муж, исполненный веры. Так говорит Священное Писание. Брат Владимир, когда ты будешь нести диаконское служение, ну, а уже настал тот день, когда это будет начало твоего диаконского служения, то ты должен заботиться о том, чтобы возрастать в вере, хранить таинство веры, чтобы корни, из которых растет вера, а вера способна расти. Я приведу сейчас местописания, которые об этом говорят. Ну, допустим, об Аврааме сказано: «Ибо делами вера достигла совершенства». Достигла, значит, росла. И притом стремилась, да, достигла чего? Совершенства. То есть она стала большой, сильной, даже совершенной. Она росла, вера. Не сразу Авраам был гигант веры. Шаг за шагом и делами вера достигла совершенства. Поэтому я хочу обратить внимание твое личное, брат Владимир, что ты должен, хранящий таинство веры, то есть заботиться о том, чтобы твоя вера возрастала. Итак, от чего вера растет? Я назову несколько причин, и несколько пунктов будет. Первое. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Диакону недостаточно быть хорошим организатором или хорошим мастером, а он должен пребывать в Слове Божьем. Без этого вера расти не будет. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Его нужно читать, углубленно, серьезно размышлять, учить наизусть. И чтобы сердце твое наполнялось Словом Господним. Это обязанность. Иначе вера расти не будет. Иначе хорошего диакона не получится. Что еще содействует росту веры? Апостол Павел к Тимофею пишет: питаемые словами веры. Мы обладаем удивительным даром речь, слова говорить. И нередко мы недооцениваем значение слов. Как кто-то сказал, что ну, у нас в Украине есть поговорка, вы, наверное, слышали, взрослые: язык до Киева доведет. А кто-то поправляет, говорит: до Киева не знаю, а до инфаркта может. Наши слова имеют силу, как в положительном смысле, так и в отрицательном. И вот апостол Павел открывает такой секрет, что есть слова веры. Наша душа питается словами. Так как тело наше питается продуктами, а душа питается словами. Есть гнилые слова. Ну, если продукты гнилые, никто из нас кушать не будет, мы отравимся. Описание открывает, что есть слова гнилые, они душу отравляют. Поэтому написано: худые сообщества развращают добрые нравы, потому что в худом сообществе слова гнилые употребляются, и душу свою надо беречь от этого. А есть слова веры, есть слова паники. Ну, я в Украине живу, и сейчас еще в Украине живу. Ну, не слишком близко к линии фронта, ну, 300 километров от нас линия фронта. Но был период, когда войска и Харьков окружали, то есть наш город. Был такой момент. Бог потом избавил от этого, дал мудрости руководителю города. Он призвал народ не противиться, успокоиться. И говорит, нам Харьков дороже всяких политик. Город надо сохранить, чтобы его не разбомбили. Ну, у руководителя, наверное, Донецка не хватило такой мудрости. У руководителя Харькова хватило. И распустил народ, перестали бунтовать, и все. Но паника пребывала, потому что мимо нас везли технику военную, мы все это видели, самолеты, вертолеты военные летали. И даже придешь на собрание, до собрания люди разговаривают и употребляют слова паники и отчаяния. Кто-то готов бежать, но не знает, куда бежать. Куда деться? Знаю такие случаи, которые уехал, даже семью бросил. Сказал семье, надо ехать, куда? Уезжаем там далеко, подальше, война. Жена и семья говорят, да некуда нам ехать. Ну не хотите, я сам уеду. Ну поскитался 3 месяца, назад вернулся. А потом просит нас служителей, меня назад домой не принимают. Так я ездил, просил их, ну примите его назад. Он говорит, трудный момент нас бросил, зачем он нам такой нужен? Ну и пришлось убеждать даже, примите его. Вот что делают слова паники. А нужно говорить слова веры. Даже самый трудный момент. Вот смотрите, какие слова веры употребляли Сидрах, Месах, Авденаго. Предстали перед царем, у которого власть не ограничена. Одно слово, головы летят, в печь бросают. Они говорят, царь, нам нет нужды с тобой разговаривать. Мы Богу служим. И Бог силен нас избавить от печи. А если не избавит, все равно не поклонимся. Но Бог силен. Это же слова веры. Да. И они поддержали друг друга словами веры. И Бог прославился. И царь покорился воле Божьей. Итак, и в нашей жизни всякие бывают обстоятельства. Но вера растет у того, кто питается словами веры. Интересно, как написано, кто пребывает на горе Господней? Тот, кто закрывает глаза свои, чтобы не видеть жестокость, не помню, какое слово там. Как?
Не видеть зла.
Не видеть зла и уши свои, чтобы... Тоже забыл слово. Оказывается, от некоторых слов надо уши закрывать. И я это испытал на своей жизни, я сейчас расскажу. Когда началась война в Чечне, я тогда жил еще в России, сейчас уже 23 года я в Украине живу. Нет, я новости не смотрел и не слушал. Я приехал на работу, я работал автокрановщиком, и нужно было ехать на объект, и со мной ехал главный инженер. И он с таким ужасом рассказывает, что вчера показывали по новостям. Мы с ним ехали 15 минут. И он мне рассказывал, что происходит в Чечне. Как жестоко чеченцы издеваются над солдатиками. Там такие страсти рассказывал, что сейчас и повторять не хочется. И через 15 минут я ловлю себя на мысли, что у меня мысль появилась. Да сколько там той Чечни, что Россия справиться не может? Да за одну ночь распахали и нету. Потом я ловлю себя, вот это я проповедник, вот это я христианин. О чем я думаю? Я должен переживать, почему мы вовремя не принесли евангельскую весть чеченскому народу. Это что же люди, это души, которые в вечность уходят, война идет. А мы пропустили. А меня, кстати, приглашали кавказские братья на благовестие в Чечню. Говорят, ты черненький, похож на них. Приезжай, поедем в Чечню на благовестие. А я не нашел возможности, хотел, но не нашел возможности. А теперь я думаю, что они справиться с ними не могут. И я понял, за 15 минут слова паники мне мозги перевернули. Я не так мыслить стал. Нет, надо беречь свою душу от слов неправильных. Нужно питаться словами веры. Словами упования, словами надежды. И тогда вера возрастает. Дальше, от чего еще растет вера? Ну, я уже говорил это место Писания. Вера Авраама делами достигла совершенства. То есть он не просто был верующий человек, а он жил согласно своей вере, делами. Бог дает повеление, и он верой исполняет. Я помню, вот когда пришла свобода проповеди в бывшем Советском Союзе, и мы приехали в один поселок, большой поселок, чтобы провести там благовестие, и пришли, ну, поставить в известность, нас встретил заместитель. Ну, я не знаю, как они тогда назывались. Ну, если сегодняшним словом сказать, заместитель мэра. И нам говорит, а я тоже верующий. Я тоже верующий. Я и в советское время верил. Ну, я никому не говорил, что я верующий. Другое время было. Нет, такая вера расти не будет. Вера делами растет, делами веры. Бог сказал Аврааму, оставь родство твое и иди в землю, которую я тебе укажу. Он встал и пошел. Почему? Богу верил. Дела были. Иаков об этом потом ярко пишет. Вера без дел мертва. Нужно жить так, как верим. И тогда не нужно догадываться, верующий ты или неверующий. Сразу с первого взгляда, с первой встречи определяют. То есть жить по заповедям Господним. Аврааму Бог сказал, принеси во всесожжение сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. Не колебаясь, слушается. Вот дела веры. Он верит и живет так. Сегодня нас, правда, пытаются сбить с правильных ориентиров. Говорят, Богу сердце только нужно, Богу внешний вид не нужен. Да ничего подобного. Это выдумки, и такого и в Библии-то нету. Бог на сердце смотрит, то есть на лицо не смотрит. Нету такого вообще в Библии нету. Придумали и говорят. Это когда Самуил пришел в дом Иисея помазать одного из сыновей Иисея в цари. И там эти слова, но они не так сказаны, перевернули их. Он смотрит, рослый сын, красивый, думает, наверное, этого. Бог говорит, нет, не этого. Наверное, этого. Нет, не этого. И тогда Бог сказал ему, Самуилу, человек на лицо смотрит, а Бог на сердце. Но то, что Бог не смотрит на лицо, такого вообще нету, это придуманное. Но если человек живет, и у него есть дела веры, та вера, которая в душе, она и на лице видна, и в одежде видна, и в поведении, и в манерах, во всем видна. Это дела веры. Чтобы жизнь и дела человека соответствовали его вере. И тогда вера растет. Вот так об Аврааме сказано. Делами вера достигла совершенства. И последняя моя мысль, от чего растет вера. Здесь же, в послании к Тимофею, 3 глава, где сказано, вот хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надо бы прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере. Хорошо служившие. Поэтому, дорогие братья и сестры, не только пресвитера и диакона служат Богу. Каждый член церкви должен знать свое служение в церкви и хорошо служить. Если ты регент, хорошо регентуй, хорошо готовься, и произведения хорошо учи, чтобы хорошо хор пел. Если ты хорист, добросовестно посещай спевки. Если ты стихи рассказываешь, учи, чтобы не запинаться, чтобы красиво рассказывать, чтобы евангельскую весть, которая красивая сама по себе, красиво донести до слушателей. Если ты проповедник, хорошо к проповеди готовься. Если ты пылесосишь в молитвенном доме, это твое служение. Хорошо это делай, чтобы чистенько было. В Всякое служение нужно совершать хорошо. От этого вера растет. А если как попало, и вера как попало будет. Хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере. Итак, брат Владимир, я хочу, чтобы ты был диаконом, о котором Бог бы так видел. Ну и церковь тогда будет видеть. И мы услышим. Исполненный веры. Ну, как о Стефане сказано. Стефан был исполненный веры. Но Стефан был еще исполненный и Духа Святого. И это тоже важно. И это следующая мысль, которую я хочу тоже сказать в пожелание брату Владимиру. Что такое исполнение Духом Святым? Крещение Духом Святым и исполнение Духом Святым – это не одно и то же. Крещение Духом Святым происходит один раз в жизни. Я сейчас говорю, как по Божьим планам, как должно быть. Бывает исключение, когда человек даже и был крещенный Духом Святым, но потом отпал, охладел. Непорядок был в его жизни, вера слабла, и он охладел и отпал, и умер духовно. А потом через время покаялся. Ну, так и в Писании написано, а разве упавшие не встают? Такое может быть. И тогда спрашивают, так он второй раз родился свыше? Или второй раз крещенный Духом Святым? Ну, я так и понимаю, да. Да, потому что он жил не по духу, по плоти. Написано, если живущий по плоти, то умрете. И это произошла трагедия в его жизни. Но это не значит, что больше ему возврата нет. Пока человек жив, доколе есть надежда. Но я не этот случай, эти исключения рассматривать сейчас хочу. А нормально положение, когда шаг за шагом человек возрастает, приближается, Богу служит. Крещение Духом Святым – это разовое явление в его жизни. Это не одно и то же с рождением свыше, но происходит одновременно. Такого варианта нет, чтобы человек крещенный Духом Святым, но не рожденный свыше. Такого не бывает. И не бывает наоборот, рожденный свыше, но не крещенный Духом Святым. Нет, есть лжеучения, которые пытаются сказать, что это не одно и то же. Родился свыше, а потом нужно еще опыт. Они вынуждены это выдумать, а иначе их учение, которое тоже выдуманное, оно не клеится. Ну, допустим, они говорят так, печать крещения Духа Святым – это говорение иными языками. А если приводишь пример, вот человек рожденный свыше или нет? Ну да, рожденный, потому что иначе не скажешь. А почему не говорит языками? А он рожденный свыше, но не крещенный Духом Святым. Это выдумки. Это происходит одновременно. Рождение свыше и крещение Духом Святым. И вот когда человек уже крещенный Духом Святым, ему еще есть потребность такая, исполняться, постоянно исполняться. Если он не крещенный Духом Святым, он и исполняться Духом Святым не сможет. Это не для него. Ну, чтобы понять не было, на такой тоже аллегории покажу. Вот если у человека нет машины, ему заправка не нужна, ему нечего заправлять даже. А если он купил машину, но не заправляет, она тоже ездить не будет. Пока нет машины, заправка не нужна. А когда есть машина, тогда и заправка нужна. Так и человек. Если он не крещенный Духом Святым, и исполнение ему не нужно, ему некак исполняться, он вообще не крещенный Духом Святым. А если он крещенный Духом Святым, тогда нужно ревновать о том, чтобы исполняться Духом Святым. И поэтому апостол Павел в послании к Ефесянам помещает и эту тему исполнение Духом Святым. И я читаю. 5 глава с 18 стиха. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». И дальше вот несколько ступеней он говорит, как или что от человека зависит, чтобы это происходило. Назидая самих себя псалмами, раз. Второе, словословиями. Третье, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Дальше, благодаря всегда за все Бога во имя Господа Иисуса Христа. И пятое, повинуясь друг другу. Вот пять ступеней, необходимых для исполнения Духом Святым. Что значит псалмами? Это не о песнях идет речь наших, которые мы поем. Ну, я так понимаю, что идет речь о псалтыре. Псалтырь – это поэзия народа израильского. Это бесценное богатство духовное для нас осталось от народа израильского. Вот сегодня, по-моему, даже два псалма хор пел из псалтыря, да? Вот это псалмы. Это поэзия народа израильского, это богатство. И люди, которые были близкие к Богу и очень развитые и интеллектуально, и духовно писали эти слова. И там и песнь восхождения мы найдем, когда человек в восторженном состоянии от присутствия Божьего, от соприкосновения с Духом Божьим. И когда человек находится в большой глубокой скорби, переживании и выражает свое упование на Бога, и все это в красивой поэзии. И поэтому, когда мы читаем, вникаем, впитываем эти псалмы, это содействует исполнению Духом Святым. Вторая ступень здесь. Словословиями. Это сложное слово русское. Славословить. Слава и слова. Вот сочетание этих двух слов. То есть словами славить Господа. Это мы можем делать в молитве. Это мы можем делать в проповеди. Это можем делать в обычном разговоре. Когда высокие слова произносим о Боге, которые несут славу Богу нашему. Ну, этому можно научиться в псалтыре тоже. Вот, допустим, Давид пишет 8-й псалом. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! И вот такие красивые изречения. И мы должны в своем душе, в своем сердце слагать эти слова, прославляющее имя Господа. И это необходимо для исполнения Духом Святым. Следующее. Песнопениями духовными поя и воспевая в сердцах ваших Господу. А это уже поэзия наша, христианская, наших времен. Ну, какие-то псалмы с прошлого века, даже с позапрошлого века нам остались, как наследие. Это тоже, ну, допустим, вот, я не знаю, сейчас, мне кажется, не очень часто поют его. В наше время чаще пели «Жить для Иисуса, с Ним умирать». Лучшую долю можно желать, стоит бороться, стоит смиряться, стоит за этой жизнь все отдать. И современные, абсолютно современные тоже песни христианские, красивые и глубокие по смыслу. Современные поэты, и молодые поэты пишут уже, и молодые композиторы пишут мелодии на них. И настолько они красивые, глубокие по смыслу, и это необходимо тоже, поя и воспевая в сердцах нашему Господу эти духовные песнопения. Ну, есть переживания в этом вопросе. Мне кажется, в последнее время больше мы привыкли слушать, а не петь. Помню раньше, ну, не знаю, магнитофонов, наверное, в москвичах не было тогда. Что когда ездили на москвичах, пели. Сели с братьями и поем один, другой, пятый, десятый псалом. А сейчас проще всего. Включил магнитофон, и пусть кто-то поет. Нет, я думаю, это лучше, чем что-нибудь мирское слушать. Лучше. Но все-таки здесь написано, поя и воспевая в сердцах ваших Господа. Почему в сердцах? Это не значит сердцем петь, а устами нет. Это значит с участием сердца. То есть вдумываться в слова, которые мы поем, не, не автоматически петь. Ну вот я сейчас сказал за псалмы, еще для мальчиков сейчас расскажу рассказ интересный. В 1978 году, конечно, у вас тогда еще не было никого, мне тогда было 17 лет, в городе Ростове-на-Дону были большие гонения. Ну какие большие? На протяжении 2 лет не давали провести ни одного собрания, кроме в камерах спецприемника. Просто на каждом собрании всех арестовывали, до собрания приезжала милиция, всех арестовывали, давали по 15 суток и в спецприемник. И мне было 17 лет, ну нас братья ободряли поддержать надо Ростовскую церковь, а я жил 60 километров от Ростова, и мы поехали на собрание. И нас забрали в милицию. Ну, мне уже 17 лет, а друг, с которым я был, ему 18. Еще 2 сестрички были. Тоже одна совершеннолетняя, а другая нет. И вот мальчик лет 14 из ростовских, он уже все в курсе дела, он живет один, потому что и мама, и братья его там в спецприемнике. И он подходит к нам, такой бедовенький, ну, он года на 4, на 3 моложе меня, да, спрашивает, тебе сколько лет? Я говорю, 17, тебя сегодня отпустят. Тебе 18, тебе 15 суток обеспечено. В общем, всех проинформировал в автобусе. Нас уже в автобус забрали. Раз всех проинформировал. Потом нам говорит, те, кого отпустят, нас отпустят в 2 часа ночи. Ну, вы не переживайте, я вас всех себе домой возьму. У меня ни мамы, ни братьев дома нету. Я сам, они все сидят. Вот, и переночуем. Ну, от милиции до, ко мне идти 2 часа пешком идем. В 2 часа ночи отпустят, в 4 мы придем уже, поспите и уточком домой поедете. Все, мы поблагодарили его, ждем, когда нас отпустят. А нас посадили в стакан. Ну, стакан это такая маленькая камера, где нужно только стоя стоять. Она 1,5 метра. И вот так битком, и тут и пьяные, и мы тут верующие, все вместе. Вот так вот по стойке смирно до утра. В 2 часа ночи не отпустили меня. А оказывается, это тот день был, когда у них перемены произошли. Решили 15 суток давать не с 18 лет, а с 16. И этот пророк ошибся. Дают 15 суток. Подробности опускаю. В общем, через 2 суток я попадаю в камеру. Очень голоден. 2 суток ничего не ел. И стоял на ногах. Уже не до еды, хоть бы на полу где-нибудь лечь, ноги протянуть. 2 суток вот так стоять. Ну, привезли нас к вечеру в спецприемник, и при нас дают команду. Поместите их пока в душевую, пока ужин пройдет, потому что они не на довольствии. На завтрак они уже будут на довольствии. А чтоб ужин пройдет, тогда их в камеру переведете. Ну, я думаю, хоть бы уже сейчас в этот в душевую зайти и лечь. А заходим, а там вот такой сантиметр слой воды на полу. Ну, не сядешь, не ляжешь. Опять нужно 3 часа стоять, ждать, пока ужин пройдет. Ну, зашли в камеру потом. Уставший до предела, ноги болят. Встречает меня главарь камеры. В камере 80 человек. А главарем Сергей Бублик. Потому что из 80 70 верующих и 10 неверующих. Говорят, мы знаем, что вы голодные, и у нас есть для вас припасы. Открываю там и котлеты, и все такое, что мы дома не едим, деликатесы такие. Мы поели, положились на нары, и все, душа отлегла. Все, пойдет. Ну, я знаете, к чему это? Я же о песне говорил. На следующий день... Нас 10 мальчиков, которым по 17 и 16 лет, сделали отдельную бригаду. Ну, 15-суточники, они работают где-нибудь на стройках или в городе там подметать. Ну, нас на стройку мусор убирать. 10 мальчиков и милиционер с нами. Посадили в милицейскую машину и везут. А уже 2 года верующие проводят собрания в камерах. Поют, в дороге поют, и уже милиция привыкли. И вот мы сели, милиционер с нами, нас 10 мальчиков, а мы не поем. А он говорит, братики, не понял, а что вы не поете? Надо петь. А мы начать не можем. У нас все так и попались, а то никто задать не может. Мы и не можем. Он понял и говорит, Все, я понял вашу проблему, за мной поете. Дает нам тон любовь Христа, и мы за ним. И он и слова знает, уже 2 года слушает песни. И слова знает, и мелодию знает, и мы за ним. Пропели так, братики, следующие будем петь «Люблю Господь твой дом». Начинает, и мы опять за ним. И так вот и родился рассказ этот «Поющий милиционер». Ну, я его так назвал, потому что я его видел, этого милиционера, он с нами пел. Так если милиционер поет, тем более мы, христиане, должны петь. Тем более это условие для крещения, прошу прощения, для исполнения Духом Святым. Поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Следующее условие. Благодаря всегда за все Бога и Отца. Это тоже важно. Для того, чтобы исполняться Духом Святым, нужно за все благодарить Бога. А как за все благодарить? У нас в Мерефе мы приобрели территорию, лагерь свой есть, прямо на окраине города, ну, нам удобно, рядышком. Потихонечку его обустраиваем. Один корпус жилой построили уже на 60 мест. Ну, остальные пока в палатках. И вот к нам попросились в лагерь, у нас сейчас уже несколько лет проводится, лагерь для инвалидов. И 3 года они уже на нашей территории проводят лагерь. Им понравилось, попросились на постоянной основе. Мы даже когда делали туалеты, то специально сделали и для инвалидов туалет. Ну, там, это ж наша уже территория, она выкупленная, мы там уже такой туалет цивилизованный, с водичкой, с мылом, и все, не как в походном лагере. Вот так уже прилично все. И вот приезжают инвалиды в лагерь. И один инвалид, он активно себя ведет в этом вопросе, в смысле в организации, и все. Андрей, по-моему, его зовут, из Одесской области. Ну, так как он раньше чуть приехал, с понедельника будет, в воскресенье заездной день, а в понедельник начинается лагерь. А он приехал, еще в воскресенье успел на собрание. Мы ему слово дали. Он на коляске, у него ниже шеи ничего не работает. Нет, неплохо работает, вообще не работает.
Его папа здесь был членом
церкви. Да ты что?
Городецкий?
Да. Ну, можно рассказать его проповедь, да? Вот. Мне Александр подсказывает, что его отец у вас был членом церкви. Да, Городецкий он, да. Ну, он Андрей, по-моему, да?
Да, он Андрей.
Да. И вот он у нас проповедовал, за все благодарите. Инвалид, у которого работает только вот выше шеи. Больше ничего, ни руки, ни ноги, ничего не работает. Жена его так, жена на рулем, у них микроавтобус. Одевает корсет на него, на корсете сделанный крючок, и у нее домкрат такой, ну кто-то, специалисты хорошие сделали. Она его за этот крючок цепляет, поддомкрачивает, он в корсете висит. Завозит его в микроавтобус, опускает в сиденье, пристегнула, домкрат убрала, в багажник закатила, села за руль и поехали. Приехали, она его опять за этот крючок подняла, в коляску инвалидную пересадила, закатила в молитвенный дом. У нее есть и трапик такой, вот чтобы на помостик закатить. Раз, он такой красивенький тоже. Ну так, друзья позаботились об этом. И вот поставили ему микрофон, и он проповедует «За все благодарите». И говорит, я долго не мог понять, как мне благодарить. Господи, благодарю, что у меня руки не работают и ноги не работают. Да? Я не могу этого, я не мог понять. А потом как озарение пришло мне. Так у меня зрение есть. И я восхищаюсь красотой творения Божьего, почему бы за зрение не поблагодарить? И начинает рассказывать, какие красивые облака, когда ветер их гонит по небу. Какой красивый закат или восход солнца. Какой лес красивый, какие красивые цветы на лугу. И я восхищаюсь. А я никогда за это Бога не благодарил. А потом Бог мне слух сохранил. И при том музыкальный слух. Я музыку понимаю. Я слушаю христианское пение. Я восхищаюсь красотой гармонии. Я восхищаюсь красотой птиц поющих. Я восхищаюсь, когда слышу детские голоса. Кстати, дети есть у него. Он женился, детки есть. И детки пели вместе с ним на собрании. Я восхищаюсь, слыша детские голоса. Он восхищается, что у него есть обоняние, и он слышит запах меда, запах пищи, запах цветов. И он нам полтора часа рассказывал, за что он Бога благодарит. Да, конечно, Бог так допустил, у меня я лишен движения. Но сколько благ Бог мне оставил. Я всем этим восхищаюсь и благодарю Бога. Так вот, как важно нам замечать все эти блага, к которым мы настолько привыкли, что не обращаем внимания, а чтобы исполняться Духом Святым, благодарите за все Бога и Отца. Это тоже необходимое условие для исполнения Духом Святым. И последнее, что здесь пишет Павел, повинуясь друг другу. Есть люди настолько самостоятельные, что им не надо никто. Это их такая позиция затрудняет исполнение Духом Святым. Потому что повинуясь друг другу, это необходимое условие для исполнения Духом Святым. Как-то я в Мирифианской церкви, ну там, где я пресвитерское служение несу, проводил беседу о послушании. И говорю, братья и сестры, как вы думаете, кто в церкви должен быть самый послушный член? Но они не ответили, я им тогда говорю, это пресвитер. А как я могу претендовать, чтобы вы меня слушались? А вы должны меня слушаться, написано же, младше повинуйтесь пастырям. Вы должны меня слушаться. А как я могу претендовать на ваше послушание, если я сам непослушный, да? Я должен тоже быть послушным, и вы тоже должны быть послушны. Это путь благословенный. Так вот здесь апостол Павел говорит, это тоже необходимость для условия для исполнения Духом Святым – послушание. Да благословит Господь, дорогой брат Владимир, чтобы ты был диаконом, исполненным веры и Духа Святого. Ну, теперь обязанности. Какие обязанности? Конечно, если есть несколько диаконов, а у вас точно, не знаю сколько, но не меньше два, это точно. Потому что Армена я тоже рукополагал, и сегодня Владимира. Это значит, минимум два есть диакона. Ну, в нашей церкви 6 диаконов, но у нас еще 2 кандидата. В ближайшее время, наверное, рукоположим их. Ну, у нас церковь больше вашей. И тогда на церковном совете распределяются, кто за что отвечает диакон. Не в общем, есть диакона и все, и вы сами придумаете, кто что делать будет. Нет. Хорошо, когда каждый знает свое дело, он отвечает перед церковью за качество выполнения и перед Богом тоже. Об этом я уже касался, хорошо служившие приготовляют себе великое дерзновение в вере. Ну, я перечислю все диаконские обязанности. Что ты будешь выполнять, это усмотрит уже в рабочем порядке церковный совет. Опять я чуть затрудняюсь. У вас же не свой дом, арендованный. Поэтому в меру ваших обязанностей, да, ну, надо следить за молитвенным домом. Вот если частный дом...
Уборка на вас.
Да, да, да. Ну, я думаю, что, может, и не только уборка, да. Ну, состояние молитвенного дома, это входит в обязанности диакона. Вот если частный дом, мы же умеем определить, пришли в дом, хозяин здесь хороший или плохой? Можем определить? Меня даже спрашивали в этой поездке, за ну, чуть меньше месяца я в Америке, это 11 диакон, которым мы будем рукополагать. Ну, такая диаконская поездка получилась. Ни одного пресвитера не рукоположили, ни одного благовестника. 11-й диакон. Я сейчас не помню уже в какой церкви, у меня спрашивает брат ответственный тоже. А ты дома у него побыл? Побыл. Порядочек в доме? Ну да, ну в общем-то в Америке так в основном во всех порядок в доме. Условия, наверное, получше, не знаю. Но он говорит, а в наше время мы посещали, если порядка нет, мы таких на диаконов не рукополагали. Ну, может быть, и оправдано. Если он даже дома не может навести порядок, как он может в молитвенном доме наводить порядок, да? И когда мы в частный дом заходим, мы смотрим, хороший хозяин или не очень, по порядку. Порядок есть или нет? А в молитвенном доме кто отвечает за этот порядок? Это и есть диакон. И уборка. Нет, это не значит, что он должен пылесосить. Когда-то можете пылесосить. Я помню, я был молодым пресвитером. Легко я с молодежью мыл пол в молитвенном доме. Сейчас не против бы, но уже сануться тяжелее. А когда-то легко я мыл тоже. То есть, если иногда и диакон поможет, это нормально. Но это не значит, что диакон все должен делать. Он должен организовывать. Но отвечает диакон. Чтобы в молитвенном доме был порядочек, чтобы инвентарь был в порядке. Ну, я не знаю, коммунальные услуги вы что в аренде, не знаю как. Ну, не всегда же будете в аренде, да? Там, допустим, коммунальные услуги все по американским биллы говорят, да? Вовремя все платились. Это тоже кто-то должен отвечать, да? Это тоже диаконская работа. Кухня церковная. Тоже я не знаю, как у вас есть или нет. У нас есть большая кухня. В Мирефе проходит много мероприятий уровня и общебратского, и уровня Харьковского объединения. Поэтому у нас кухня настроена, есть там диакон, который за это отвечает. Инвентарь кухонный, чтобы все в порядке, в чистоте было. Ну, знаете, какой мощности у нас кухня? Общение молодежное, 3000 человек за один час покормят легко. 3000 человек. И при том сами готовят, все есть, и горелки, и кастрюли, все есть. И сотрудники, 3000 человек покормят за один час. Однажды диакон, ответственный за кухню, спрашивает: Павел Николаевич, как ты посмотришь на то, что если я свожу кухонных работников в поездку, ну, так как бы поощрить их, вот съездим в горы там на недельку. Я говорю, я положительно на это смотрю. Ну, я сам тоже, бывает, и молодежь свожу, и семейных. Ну, а диакон захотел свозить кухонных работников. Я даю согласие и спрашиваю, а сколько вас поедет? Он говорит, 80 человек. Вот это хороший диакон. У него сотрудников 80. Ну, на церковь 500 членов. Поэтому 80 сотрудников задействованных на кухне. И каждый знает свое дело. Все у него там четко поставлено. И хотят работать, просятся к нему на работу, работать на кухне. Вот это хороший диакон. Ну, у вас, я не знаю, я сколько видел, там просто заказывают обед, да? Ну, это же тоже должен кто-то решить, кто-то это сделать, заказать, привезти. Это все диаконская работа. Потом в диаконскую ответственность входит приготовить все к вечере Господней. Чтоб и чаши были, и стол, и вино, и хлеб, и скатерть, и ну все, что необходимо. Вплоть до салфеток, которыми руки вытереть должны служители перед преломлением хлеба и все остальное. Это тоже делает, ну, работа диаконская. Разносят диакона хлеб и вино. Потом после этого все благоговейно, все чинно убрать, навести порядок. Опять, чтобы чаши хранились в порядке, это тоже диакон должен все это организовать, все это заботиться. Потом забота о вдовах, сиротах, одиноких в церкви. У нас даже назначен диакон отдельно, и все в церкви знают, если у вдовы или одинокой у кого-то поломался кран или что, знают, к кому обратиться. Диакон или сам сделает, или поручит кому-то. Ну, он несет такую ответственность. Ему дали список, у меня есть список всех членов, а ему дали список вдов и одиноких. И он иногда звонит, иногда посещает, ну, удовлетворяет их нужды, в чем они нуждаются. Тоже диаконская работа. Потом просто, ну, на мой взгляд, в наших церквах как-то чуть-чуть упускаем мы уделять внимание пришедшим. Ну, слышу я, даже в нашей церкви, мне как бы горько за это, но остается пока факт такой. Говорят, а что, я пришел на собрание, побыл, никто ко мне даже не подошел. Никто не пригласил пройти. Ну, как-то там вот, ну, какая-то такая недоработка. Есть более организованно. Вот меня в Юте водили показать, как религия называется?
Мормоны.
У них центр в Юте. И брат-служитель Андрей водил меня по этим храмам показать. И вот что мне бросилось в глаза, служение не идет. Просто мы посмотреть храм. Ну, к нам сразу 3-4 молодых девушки подошли, улыбаются, готовы нам рассказать, все показать, все рассказать. Такое внимание. И думаю, ну, это какое-то ложное учение. Ну, как они привлекают вниманием своим людей. А у нас истина Господня. Спасение во Христе Иисусе. Ну, мы бываем такие невнимательные, холодные, что человек пришел, никакого внимания не уделили, ушел. Это тоже диаконская работа. Не обязательно диакон должен стоять, но он должен все организовать. И людей поставить, и направить, настроить эту работу, чтобы приходящие в молитвенный дом видели эту заботу, это внимание. Ну, также двор, парковки, клумбочки. И даже по поручению пресвитера может диакон совершить вечерю Господню у больного. Или в маленькой группке, там вот бывает там 2-3 в селе далеко где-то, 2-3 члена церкви есть. И если пресвитер поручает, диакон может поехать совершить вечерю. Диакон помогает пресвитеру или пресвитерам во время крещения. Ну, кому-то зайти в воду, выйти с воды, ну и так далее. Ну, вот такая вот все связано с материальными вот, ценностями, с материальной жизнью церкви. Это ответственность на диаконах. Ну, как я уже говорил, повторюсь, хотя с материальным служением, но база у диакона должна быть духовная, исполненной веры и Духа Святого. Да благословит тебя Господь. Несколько слов Майи. Майя, ты сегодня тоже получишь новый статус. Ты была членом церкви, а с сегодняшнего дня будешь еще жена служителя. Тебя это чему-то тоже будет обязывать. Ну, у меня всего два слова тебе в пожелание. Первое – молись, а второе – люби. Молись, я имею в виду о служении мужа. Всегда поддерживаю его молитвой своей, чтобы Бог ему и мудрости давал, духовных сил, физических сил, умения, чтобы он хорошо выполнял диаконскую работу. Всегда молись об этом. А люби, я имею в виду церковь, братьев и сестер. Потому что ты в своей жизни, будучи женой служителя, встретишь тогда, когда недооценят служение мужа твоего, недооценят твою жертву, что ты будешь, ну, жертвуешь мужем своим ради служения. Недооценят. И если ты не будешь любить братьев и сестер, ты будешь огорчаться тогда. А если ты их будешь любить, не будешь огорчаться. И поэтому вот такое пожелание – молись и люби. Короткое пожелание церкви. Писание говорит: таковых имейте в уважении. Да благословит вас, чтобы вы всех служителей вашей церкви уважали. В том числе и теперь нового служителя, брата Владимира. Да благословит вас Господь в этом. Мы сейчас будем совершать молитву. Брат Владимир станет на колени кандидатом, а поднимется диаконом. Преклонят колени Владимир и Майя. Церковь все встанут и в негласных молитвах будут молиться, прося благословения на служение брата Владимира, на служение сестры Майи и на всю их семью. Помолится сначала Майя, потом помолится Владимир, потом мы с Виктором Владимировичем возложим руки и совершим тоже молитву посвящения на диаконское служение. Аминь.
Братья и сестры, мы хотим от церкви подарить брату Владимиру вот такой комментарий библейский, чтобы он, как мы слышали сегодня, возрастал в вере. Здесь текст Писания, который написан, написано: «Служите Богу со страхом и радуйтесь с трепетом». Служить Богу со страхом поможет знание Священного Писания. Когда мы знаем, что там написано, когда мы можем еще и подсмотреть, как правильно толковать не от ветра головы своя, а как учат библейские нас мужи и люди, которые следуют Господу. И поэтому, да благословит тебя Господь, брат наш, трудиться в церкви и быть Богу угодным человеком. Поздравляю тебя.